Как приятно слушать, как нежный колокольчик рождественский о чем-то приятном-приятном говорит. О, ты прекрасен, о, ты прекрасна. Чтобы так сказать, надо много пережить. Чтобы так смело засвидетельствовать, надо много прочувствовать и много испытать. Кому неизвестно, что Бог во всем премудр, что Он во всем всегда прав, кому непонятно, что Бог есть любовь, ну скажите, разве мы всегда Бога благодарим за все испытания, которые Он нам посылает? Разве не кажется иногда ли нам, что небо высоко и Бог далеко, мы остаемся в одиночестве? Разве не бывают ли мрачные дни в нашей жизни, хотя Бог постоянно наблюдает за нами? Все это бывает, братья и сестры. Я думаю, что бывает. И чтобы так сказать, что ты прекрасен, и ты прекрасна, наверное, надо много испытать в своей жизни и иметь опыт взаимоотношений. Вот я бы мог привести много-много-много примеров из Священного Писания, где святые мужи, ну, не сразу могли сказать: Господи, ты прекрасен. А с переживанием иногда выполняли волю Божию, но переживали. Нет, потом, в конце своей жизни, безусловно, они благодарили Господа. Таких мужей Божьих очень много. Я часто вспоминаю Авраама, героя веры. У него все есть, он весьма богат. Господь говорит: вот это все отдам тебе, твоему, все, что ты видит глаза твои, это твои владения для будущего. Авраам говорит: зачем мне все это? Мой слуга, наследник, всего моего детей-то нет у меня. Посмотри на звезды. Сосчитай их. Не можешь. Такого у тебя будет потомство. Сосчитай, сколько песчинок на берегу моря. Не можешь? Такое потомство у тебя будет. Но, братья и сестры, если Бог пообещал, то возрадуйся и воздай славу Богу, и все теперь в порядке. Но, знаете, Бог-то пообещал, ничего не дает. Проходят года, всякая возможность уже иметь детей прекращается. Прошло десятки лет, а детей нет. Бог опять во сне является Аврааму и опять говорит: ходи предо мною и будь непорочен. И опять объявляет ему. И опять поклонился Авраам Богу и ободрился. И опять ждет годами, и ничего нет. Скажите, как бы вы отнеслись к своей подруге или другу своему, приятелю своему, если бы вот обращались с просьбой к нему? Ну, долг взять там или помочь трудными. Он обещает: да, конечно, конечно. Проходит десятки лет и ничего не дает. Я думаю, что нарушились бы отношения ваши. Наши. Я не говорю только ваши, наши. А вот у Авраама с Богом отношения не нарушаются. Поверил Авраам Богу. Поверил, хотя десятки лет ждал обещанного, а вот поверил, И это уже изменилось в практике. И я уж не буду подробностей всей жизни Абрама рассказывать, но были трудные моменты у Авраама. Я часто вспоминаю его, когда он идет с отроком своим. Уже младенец дан, уже понятно, что он наследник всего богатства. Уже стоит ради этого теперь жить. А Бог предлагает его в жертву принести. Это тяжелые испытания. И скажу, Бог никогда никого так не испытывал, как другу своего Авраама. Бог так и называл друг Авраам. И вот идут на гору. Сынок спрашивает, отец мой, да, я тебя слушаю. Вот дрова, вот огонь, а где же жертва? Отец мог бы сказать ему, сыночек, ты жертва. Так Бог сказал. Авраам был бы прав. А вы знаете, братья и сестры, у отца язык не поворачивается. Он скажет через полчаса, когда придет на место. Хотя бы полчаса еще помедлить, не говорит сыну. Господь усмотрит, сын Бога. Хотя Авраам уже хорошо знал, что будет приносить жертву сына. Нет, получилось не так, как думал Авраам, а получилось, как получилось. Вы знаете, как получилось. Овна принес. Я хочу обратить внимание на то, что у Авраама не получалось с ответом на вопрос. А где же жертва? Вот трава, огонь. Как же мы будем приносить жертву? И отец никак не мог сказать правду сыну своему. Он сказал, но часом спустя. Знаете, у Авраама язык отставал от сердца. Сердце Богу сказало, да, Господи, ты мне повелел, я выполню. И идет выполнять. Хотя уста, язык отставал от сердца. Сердце сказало, да. А языком трудновато было ему сказать. А у нас часто иначе. Языком очень много. Да, обещаю, Господи, и себя самого, и карман свой, и имение мое, и дети мои, и все мое, твое, ничего моего, все тебе принадлежит. А к делу это сложнее. То есть дела отстают от языка. Язык идет впереди, а у Авраама, наоборот, язык отставал от его сердца. Ну, а самое главное, братья и сестры, финал. Самое главное, к чему Бог привел Авраама. И самое главное, не просто посеять, а какая пажить. Какие плоды? А какие плоды? Бог поклялся Аврааму. Награда твоя весьма велика. Ходи предо мною и будь непорочен. Награда твоя весьма велика. Вот во все времена и до сегодняшнего дня говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я Бог. То есть то, что пообещал Аврааму, я непременно сделаю, и остаток спасется ради Авраама. И все это потому, что Авраам поверил. Знаете, союз с Богом – это самое святое, самое чистое, самое лучшее, самое надежное. Все в мире может быть непрочно. А если Бог пообещал, он обязательно будет. Вы знаете, если Он для меня благ, свят, если Он для меня, каждое деяние Его для меня, и каждый решение Его мне во благо. Скажите, что же я могу сказать взамен? Господи, как Ты прекрасен! Во всех делах своих я не всегда понимаю Тебя. Я в трудный момент по испорченности сердца моего не сразу благодарю Тебя. Немножко времени проходит, чуть поплачу, а потом все-таки опять подстраиваюсь под благодарственную струю. Опять благодарю Тебя. Ты прекрасен. Ты прекрасен. Вот, братья и сестры, этот диалог благословенный будет в Царстве Небесном во веки веков. Всегда. Мы всегда его будем созерцать. И мне не все понятно, как будет в Царстве Небесном. Солнца там не будет. Христос будет там все и во всем. Я не знаю, как это будет получаться. Но знаю, что так будет. Так будет. Я не все... Не все, что написано, мой разум вмещает, как Бог все приготовил любящим Его. Но мне понравилось, как-то у нас было братское общение, библейские курсы. И брат говорит: «Братья, милые, а вы не смущайтесь, когда вам что-то непонятно. Вот читаете Библию, а вам непонятно. Читаете последующие главы, и тоже непонятно. Вы знаете, как делаете? Где непонятно, поклонитесь Богу, читайте дальше. Еще раз непонятно, еще раз поклонитесь, читайте дальше. И где-то и Бог вам откроет, и воздадите славу Господу». На следующий день собрались братья. Ну и каждый рассказывает, как он уроки приготовил, как занимался. И вот о нем брат говорит: «Братья, а я всю ночь кланялся. Читал и кланялся. И хорошо, и хорошо. И Бог близок, и это самое святое чувство, когда... пребывать в поклонении, Господи, не могу всего разуметь, но Ты прекрасен, Бог мой. Не все мне понятно, что Ты делаешь. Я прошу Тебя, чтобы моя сложилась вот так жизнь, а оно получается совершенно наоборот, не так, как я хотел бы. Поклонись Богу за вчерашний день и начинай сначала. Бог будет с тобою». Я хотел бы сказать, что не всегда в унисон, не всегда вместе вот так вот сливаются голоса народа с Богом, с ангелами. Вот хорошо, что вот пастухи услыхали пение ангелов, которые славословили Бога за то, что Бог сошел на землю. То, что мы называем «Он родился», это все условно. Принял образ раба и по виду стал как человек. Но он всегда пребывающий. Это день рождения Иисуса Христа на земле. Это день начала странствования. Для нас это праздник. Конечно. А для него? Для него начались испытания. С первого дня уже замышляют, как убить. С первых дней бегство в Египет. Вы понимаете, да? То есть для нас, я повторяю, это праздник, подарочки друг другу, там поздравления. А для него и для ангелов великая радость, потому что небожители прекрасно понимают, что выхода больше нет у человека, как только лишь смерть Сына Божьего откроет путь в небо падшему человеку, каждому. И радуются все ангелы. Радуются. Но мне приятно в этом пении то, что ангелы радуются, хоть пастухи в страсть, но пошли посмотреть, все рассказали, этот трепет передали и тем, которые слушали. Помните, Мария слагала в сердце и так далее. То есть трепет сердечный передали другим, возвратились на свое место. Но как-то гармония этого пения была у ангелов и у пастухов. Но не всегда так было. Вы помните, мудрецы пришли, хоть рисуют, три мудреца идут, но, наверное, не три. Там не сказано, сколько. Мудрецы пришли с востока. Вот и все, что сказано. Но это не имеет значения, сколько человек. Пришли и говорят: мы видели звезду его на небе, где родился царь иудейский, мы пришли поклониться ему. Братья и сестры, эти мудрецы пришли и сообщили об этом не только Ироду, но и всему городу. Они ходили по городу и везде спрашивали, потому что сказано, что народ пришел в движение, великое изумление. Весь народ, все жители Иерусалима были в большом трепете, чтобы это значило. И мудрецы, книжники фарисей, пришли, позванные Иродом, и засвидетельствовали: ну где? Конечно, в Вифлееме должно родиться. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, мудрецы пошли сами в Вифлеем, и с ними, с мудрецами, ни один человек не пошел, хоть как соглядатый бы, хоть пошел бы как свидетель. Ну, Ирод бы мог послать какого-нибудь слугу с собой? С ними? Мог бы. И считал нужным. Разведайте и скажите мне, информацию передайте. Весь город был в движении, сказано. Последний момент встать на колени. Так бы и лежал под камнями. А он решил встать на колени и помолиться за своих. У меня многое удивляет. Сказано громким голосом: не вмени им греха сего, сказав сие, почил. Перед самой смертью у него хватило сказать громким голосом. Я удивляюсь. И так он громко сказал, братья и сестры, что слышно 2000 лет. До сих пор слышно его голос. Кто-то думает, меня постигло горе, потому что Бог, наверное, отвернулся от меня. Да нет же! Стефана побивают камнями, а по свидетельству Стефана он видит Сына Божьего, стоящего одесную Отца своего, и наблюдает за этим удивительным зрелищем. Наблюдает, но не останавливает палачей, наблюдает и благословляет, и говорит, я образно говорю: ты прекрасен, Стефан, ты прекрасен. Стефан говорит: Господи, и ты прекрасен. И жизнь твоя достойна подражания. Вы помните, не так ли Иисус Христос молился за врагов своих, когда его распинали на кресте? И Стефан как бы копирует Иисуса Христа, чуть-чуть другими словами, но суть-то одна и та же. Вы чувствуете перекличка? Ты прекрасен. И ты прекрасна. Братья и сестры, главная суть, которую я хотел сказать. все, что делает Господь с нами здесь на земле. Он проявляет любовь по отношению к нас, чтобы мы были чище и лучше и красивее. Если бы мы научились за все испытания благодарить Бога нашего. Я часто вспоминаю одного брата, извините, я не буду его имени называть. Он уже разумел, что не доживет 4 месяца, которые остались ему от того срока, который дали, не доживет. И питание, он был в заключении, ему оставалось всего 4 месяца. Работа у него была не такая тяжелая физически, но под палящим солнцем, без навеса, вязали сетки, авоськи. Колючая проволока, вот это такой вот квадрат, может быть, 20 на 20, в виде комнаты такой, из колючих проволоки. И вот они привязываются к этим стенкам, это к этой проволоке, и вяжут сетки. Норма 10 сеток. В 5 часов вечера приходят надзирателям. Кто норму сдал, сделал, выходите. Отходят те, кто 10 сеток и больше. Сдают, их записывают, ходят, ходят, ходят. Остальные остались. Теперь выходите все остальные. И ходят все остальные. А по бокам стоят солдаты с дубинками. И каждого проходящего бьют. Ну, брат наш, 10 никак у него не получалось. Ну, до 8, ну, от силы 9, уж если очень постарается. Ну, знаете, что за 1 бьют, то и за 9 бьют. И вот он старался, всю смену старался, потом спрашивает: Николай, сколько у тебя? 8. А 2? А и 2. А у тебя сколько? 7. А 3. А у тебя сколько осталось? 2. А как же ты? Ну, что за 8, то и за 2 убить будут. Вот так хоть у кого-нибудь смягчить удары. И это уже благо для него. И вот так каждый день удары. Иногда начинает петь, надзиратель ему сзади подходит, по голове бьет, настолько, что полчасика без сознания лежит. Ну, словом, понял, что 4 месяца не дожить. Нет, не дожить. И вот однажды начальник лагеря вошел, полковник. По каким-то делам, или осмотр был, или не знаю чего, ну, какие-то замечания нашел у бригадира и гневно стал ругать его. И как обычно там и Бога вспоминает, и, ну, все святое вспоминает, и самыми скверными словами ругается, недостойно подражания и повторения. А брат наш совершенно забыл свое положение, что он заключенный, а тот начальник. Оставил свою работу, подбегает к начальнику и говорит: как вы смеете ругать Иисуса Христа и его непорочность? Он на небе, а вы на земле. Немножко оторопел начальник, а потом взял его за шиворот, поднял, бросил на землю. Тут брат наш лежит, думает, ну что, подниматься, не подниматься. Поднимусь, да все равно бить будет. Лежу. Возьмите его на вахту. Там мы разберемся. Все заключенные знали, что такое вахта. Если кого брали туда на вахту, Туда или в санчасть отнесут на носилках, или в морг. Но своими ногами оттуда никто не выходил. И брат наш понял, что пришел час его. Спустя малое время в ожидании приходит начальник. «Ну что, с тобой надо разбираться, да?» «Нет, я тебя пальцем не трону. Я буду иметь удовольствие, как ты у меня на глазах будешь каждый день умирать». Вызывает бригадира строительной бригады и спрашивает, какая у тебя самая тяжелая работа. «Носилки, бетон, кирпичи носить на третий этаж. Вот самые тяжелые носилки, поставь его. Я лично буду контролировать, чтобы никаких облегчений не было ему». Я-то думал, что я у колючей проволоки там умру, придется у носилок умирать. И все, его в строительную бригаду. А что там смотреть на него, худенький, истощенный? Вошел он в рак, где строительная бригада. Кто-то посмеивается над ним. Ну все, умирать пришел. На утро вывели на развод. Это значит, у ворот. По фамилиям сейчас будут вызывать бригаду строителей. Садят в машину и повезут на стройку. Трехэтажный дом строить. И грузы поднимать надо на третий этаж. И брат наш вышел с этой переклички, когда будет вызывать. И вдруг по селектору объявляют: «Бригадир строительной бригады Скляр, срочно на вахту!» Приостановился вывод бригады, бригадир побежал, приходит и говорит нашему брату: «Ну ты в рубашке родился. А что такое?» Оказывается, на утро телефонограмму получили из Москвы. Какого-то этого нашего брата освободить от всякой физической нагрузки, обеспечить медицинским обслуживанием, вставить зубы, ну, целый ряд перечислить. Оказывается, там ходатайствовали. Ну и начальник управления дал указание начальнику лагеря: лично вы будете ответственным за его здоровье, за его жизнь. И отчитайтесь мне о проделанной работе. И бригадиру говорят: голову с тебя снимем, если хоть что-нибудь он поднимет. И брат наш свидетельствует, я, говорит, тяжелее черпака с кашей не поднимал. Все 4 месяца. Даже кастрюлю с кашей я не переносил. Мне категорически было запрещено это делать. Вставили челюсти, у него не было ни одного зуба. Челюсти вставили, усиленное питание, с тем, чтобы подкрепиться, чтобы через 4 месяца он выглядел совершенно другим. Ну, специальное питание, усиленное в лагере иногда бывает. Я о чем хотел сказать, братья и сестры? Скажите, можем ли мы помочь Богу нашему? Разве он не всемогущий Бог наш? И нам ли помогать Богу нашему? А вот как сказано: прокляните мироз, прокляните мироз за то, что он не вышел на помощь Господу. Помощь Господу с храбрыми. Если мы не вышли на помощь Господу, помощь святым его, Бог, соответственно, с нами разговаривает. Ты прекрасен, Бог наш. Скажите, братья и сестры, За что милость такая брату нашему? В том случае, когда я вам рассказал о нем. За то, что он встал в защиту Иисуса Христа. Он встал в защиту Иисуса Христа. А если бы промолчал, если бы продолжал сетки вязать, как и вязал, нет, меня это не касается, ой-ой-ой, какой ужас, какой начальник плохой, подумал бы только лишь, но не вмешался. Был бы ли тот результат? Я не знаю, что было бы. Не могу сказать. Как хорошо, когда мы совершенно бессильны, беспомощны, а встаем как могущие защитить. А чем мы можем защитить, братья и сестры? Чем? Где сила наша? Сила наша в нашей готовности. Все остальное от Бога. Я часто-часто вспоминаю тот момент, когда Бог горько сожалеет, что искал я человека, которого можно было бы поставить в проломе, и не нашел. Искал одного человека и не нашел. Что такое пролом? Это осада. Враг осадил город. Ворота надежно закрыты на засовах. И враг пробил стену. Пробоина. И через эту пробоину враг будет посылать своих людей, чтобы изнутри сделать захват города. Вот надо поставить человека, который бы охранял этот пролом. В молодости своей я думал так. А зачем человека ставить в проломе? Не проще ли ангела поставить? Поставь ангела, Господи, и никакой Навуходоносор уже не пройдет со своим войском. И все будет хорошо. Нет. Ангела Бог не ставит. Он ставит человека, и притом не обязательно телосложение Самсона. Нет. Может быть, даже и хромоватый, или подслеповатый, может быть, старенький, или слишком молодой, но готовый стоять в этом проломе. В этом суть. А что он сделает? Это ничего он не сделает. Суть-то вся в том, Бог хочет поставить человека в проломе, а потом легион ангелов пошлет, чтобы охранять не пролом, а этого человека в проломе. И тогда все будет хорошо. И никто не тронет этого человека. И этот человек не должен себе много приписывать, что я не пустил никого, Бог не пустил, а ты только лишь стал на том месте, где Бог поставил тебя. Вот и все. Вот и все. Мы сильны не нашей силой, но могуществом Божьим. О, если бы Бог употребил каждого из нас в меру того, сколько мы сможем отдаться Ему в Его распоряжение. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы этот удивительная перекличка. О, ты прекрасен, Господи. А Господь скажет, и ты прекрасна, возлюбленная моя. Ты прекрасна. Вот эта вот красота, величие Дитя Божьего, она оценивается жизнь, по благорасположению посвятить себя полностью Господу. Братья и сестры, ведь все испытания, которые Бог нам посылает, они нам во благо, потому что у нас есть от чего надо освобождаться. Помните, бьет всякого сына, которого принимает, кого Бог любит, того и наказывает, бьет всякого сына, которого принимает. А если мы не наказываемся, то мы незаконные дети. За что же он нас наказывает? Как сказать, наказывает? Дело не в наказании даже. А вот я обратился к Господу. Господи, запиши мое имя в книгу жизни, а мой твоей пречистой кровью мои грехи. И помоги, возлюбленной, мне быть в единой семье святых и возлюбленных твоих. Услышав мою молитву, я верую, принимаю этот подарок. Все не от нас, это Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. И записывает меня в книге жизни. Но с таким характером, какой у меня есть, еще подготовка общества святых. Строптивость, раздражительность, и молчаливость, и неуживчивость. Ведь все это пойдет с тобой, со мной, вы понимаете? И всем этим занимается Бог. Он записал наше имя в книге жизни, а теперь надо, чтобы мы были красивее и лучше, чтобы подготовлены для Царства Небесного. Потому что меняться в Царстве Небесном мы больше не будем. Нет, нет. Он нас готовит здесь. Поэтому перекличка эта, она уже сейчас должна быть. Почему нам так хочется в небо? Потому что там наш возлюбленный Бог. Потому что... Не потому что там так красиво и поют красиво ангелы. Да не потому, потому что Иисус Христос там, а где Христос, там все прекрасно. Тот, кто возлюбил меня, тот, кто за грехи мои претерпел смерть, тот, кто все оставил ради меня одного. Ну как я? Иначе скажу, Господи, ты прекрасен. А он скажет тебе, и ты прекрасна. Вот к этому, братья и сестры, и будем идти постоянно. Аминь. Помолимся.